— А вы выпейте, выпейте, гражданин милый, — говорит старый конюх и наливает в мой стакан. Я глотнул пиво, легче стал, и все ему рассказал. Одного только не сказал, что я растратчик, что меня завтра искать будут. Вот, говорю, — говорил я этому французу. — Да как просить станешь? Я в жизни не просил, не кланялся. — Да в таком виде. — Да, — говорит старший, — вид, можешь по-старому сказать, барин вполне. Я боялся, что он до мной смеяться станет. Готов был это стерпеть, но никто даже не улыбнулся. Один только сказал, — а другую какую работу по своей части или... Старший перебил, — видишь, человек не мальчик и не пьяный, значит, уж ей что, зачем в конюхи проситься. Хлопнул меня по колену и говорит, — ну ладно, голубок, подумаем, ты утрись. — Дай-ка сюда парочку, — крикнул он официанту. Официант огрызнулся. — Из-за парочки вашей на штраф налетишь. Выметайтесь, граждане. Время. — Давай полдюжину! — крикнул конюх. И пошел к хозяину, и чуть мне головой мотнул. Я встал за ним. Он мне в ухо шепчет. — Первое дело надо сейчас ребятам поставить. Что у тебя есть? Часы есть? Черные, говорю. Стальные. — Даешь? Я живо снял часы и отдал конюху. А он ушел шептаться с хозяином за перегородку. — Смотрю, волокут. Дюжину пива и две воблы на закуску. А у меня все внутри трясется. Оно, как все, это только шарлатанство одно, чтобы мои часы пропить, поиздеваться надо мною. Но я старался верить конюху, этот мне теплей было. — Только поторапливайтесь, граждане, — говорит хозяин. Все налили и стукают о мою кружку, чокаются, и все одно и то же говорят. — Ну, счастливо. Мы вышли. Из пивной черным ходом я все держался ближе к старому конюху. Его звали Осип. Но, думаю, сейчас скажут спасибо, и кто куда, а меня оставит на тротуаре. Так и жду. Был первый час ночи, народ бойко ходил по улицам, а я боялся отбиться от Осипа. Вдруг он остановился, обернулся к товарищам. «О, вы, друзья, скажите человеку спасибо и того. Не гудеть!» Человек из последнего расшибся, вам дюжину выставил, а мы с ним пойдем. Все стали со мной прощаться и давили руку. Осип полобратя ждал. Мы тронулись с ним бок о бок. — Ночевать где будешь? — спрашивает Осип. Я, конечно, мог пойти к знакомым ночевать, но боялся хоть на минуту отпустить Осипа. Я даже взял его под руку и стал шагать с ним в ногу. Я шел молча, боялся его расспрашивать. А вдруг как рассердится, что пристаю? Тогда все пропало. Мы шли по каким-то улицам. Я не мог замечать дороги. Так в голове кружились мысли. Да тут повалил густой снег. — Уж как-нибудь тебя устрою на ночь-то, — сказал Осип. И тут стал около деревянных ворот. Мы стоим, оба белые от снега. — Ты, главное, не робей. — Валиком, валиком гляди. На дорогу выкатился, а? Верно я говорю? И стукнул меня по плечу. И тут я увидел, что мне надо все ему рассказать. Я сказал, что я проиграл казенные деньги, что меня завтра искать будут. Ось перебивает меня. — Да ты брось, брось, милый. И так знаю, с первых слов, видать, было не в себе человек. Ладно уж, дом-то языком не бей. И стучал ворот. Крылечко под нами морозно скрипнуло. Вот дернул Осип. Примерзшую дверь его шримы, душно, парно, темно. Куда-то впереди себя протолкал меня всего и сказал шептом, — Вот тут сундук, увернись в шубу и спи до утра. Я нащупал сундук, залез, поднял мокрый воротник, натянул на глаза шапку и закрыл глаза. И вдруг сразу внутри что-то как распустилось. Будто лопнула веревка какая, что жало и давила мне грудь, и дышать не давала. Я подумал, как там дети мои, и сказал, спите, мои родненькие, ничего, валиком, валиком, и заснул, как убитый. Глава третья. Еще было темно, как меня разбудил Осип. Вставай, пошли. Я сейчас же вскочил и, держа за Осипа, пошел. На дворе было темно, бело лежал пухлый снег, и с неба крупные наливные звезды смотрели серьезно. Пока не надо, чтоб тебя кто видел таким-то видом, — сказал Осип. — Сейчас пойдем, перелицуем мы тебя, раз и два. Чайку вперед попьем, не торопясь, с валиком.
— Валиком, валиком, — повторяла я за Осипом, — иду все, чтоб к нему поближе.